Спустя некоторое время они увидели место, показавшееся им подходящим. Огромные серые валуны у пологого берега лесного ручья. Вода тихо плескалась у круглых камней, журча уносила упавшие в поток ветки и скрывалась в зарослях несколькими ярдами дальше. Зеленые монетки листьев осиновой рощицы чуть звенели под легким вечерним ветерком. Они быстро выложили кострище сухими камнями в изобилии валявшимися вдоль русла ручья. Кантака, похоже, пришла в восторг от их плана. Она носилась вокруг, время от времени подбегала и, рыча, легонько покусывала уложенные камни. Вскоре тролль развел небольшой костер, казавшимся мерцающим, бледным и призрачным в последнем ярком свете угасающего дня. «Теперь, Саймон», — сказал Бинабек, отталкивая локтем надоедливую Кантаку, — «у нас приходит время для охоты. Покажи какую-нибудь птицу, очень хорошую для ужина, и я буду показывать тебе очень хитрые приемы». Он потер руки. «Но как же мы их поймаем?» Саймон посмотрел на белую стрелу, зажатую у него в кулаке. «Мы бросим в них вот этим?» Бинабек расхохотался, хлопая себя по обтянутым кожей коленям. «Ты очень смешной кухонный мальчик. Нет-нет, я ж сказал, что покажу тебе очень хитрые приемы. Там, где я проживаю, мы имеем только очень короткое время для охоты на птиц. Холодной зимой их совсем у нас не бывает, кроме летающих там, где облака снежных гусей. Они пролетают над моей страной, когда летают в северо-восточные пустыни. Но в некоторых странах юга, где я бывал, там охотятся и едят только птиц. Там я учился хитростям. Я покажу тебе». Бинабек поднял посох и сделал Саймону знак следовать за ним. Кантака вскочила, но тролль жестом приказал ей остаться. «Хеникая, старый друг», — сказал он ей ласково. Она прижала уши и ощетинилась. «Мы идем по делу, где нужна тишина, так что твои очень тяжелые лапы не окажут нам помощи». Волчица повернулась и поплелась к костру, где и улеглась с обиженным видом. «Она, конечно, может быть совершенно бесшумной, но это только когда она так очень хочет», — сказал тролль Саймону. Они перебрались через ручей и углубились в подлесок. Вскоре они были уже в чаще леса. Шум воды за их спинами превратился в отдаленное журчание. Бинабек сел на корточки и предложил Саймону присоединиться к нему. «Теперь мы будем работать», — сказал он. Тролль начал быстро крутить свой посох, и тот, к удивлению Саймона, разделился на две части. Та, что короче, как стало теперь ясным, была рукояткой ножа, лезвие которого было спрятано в длинной части. Тролль потряс посох, и на землю упал маленький кожаный мешочек. Бинабек потянул за рукоятку ножа, и длинная часть посоха стала полой трубкой. Саймон засмеялся с радостным восхищением. «Это замечательно!» — воскликнул он. «Похоже на волшебный фокус!» Бинабек глубокомысленно кивнул. «Хорошо упакованные сюрпризы — это кредо кануков!» Он поднял нож, придерживая его за костяную ручку, и на мгновение сунул лезвие в полую трубку. Из другого конца трубки показалась костяная трубочка поменьше. Тролль вытащил ее и поднял, чтобы рассмотреть. Саймон увидел, что в трубочке проделан ряд круглых отверстий. «Это флейта?» «Да, это флейта. Чем хорош обед, если нету музыки?» Бинабек отложил инструмент в сторону и ткнул кончиком ножа в кожаный мешочек. В нем лежали клубок чесанной шерсти и совсем крошечная трубочка, не длиннее указательного пальца. «Все менее и менее, правда?» Тролль отвинтил крышечку этой последней трубки, чтобы продемонстрировать Саймону ее содержимое. Там лежал пучок тесно связанных костяных иголок. Саймон протянул руку, чтобы потрогать одну из них, но Бинабек быстро дернул трубочку. «Пожалуйста, не надо трогать», — сказал он. «Лишь смотри». Он вытащил одну из иголочек и поднял ее, ловя лучи заходящего солнца. На острие иглы была нанесена какая-то клейкая темная масса. «Яд?» — выдохнул Саймон. Бинабек серьезно кивнул, но глаза его определенно горели возбуждением. «Конечно», — сказал он. «Не надо травить птиц. Это слишком сильно для умерщвления таких маленьких животных. Кроме того, яд делает мясо нехорошим. Но нельзя остановить медведя или другое рассерженное животное очень маленькой стрелой». Он положил стрелу обратно и внимательно выбрал другую, не ядовитую. «А вам приходилось убивать медведя такой стрелой?» — спросил совершенно ошеломленный Саймон. «Да, я убивал медведя. Но мудрый тролль не будет стоять там, где медведь, чтобы объяснять ему, что он очень умерщвленный. Яд продолжает его работу некоторое время. Медведи очень большие животные». За разговором Бинабек оторвал клочок грубой шерсти и раздергал ее кончиком ножа. Он работал быстро и умело, руки его двигались почти автоматически, как у Сарры, служанки, которая занималась починкой белья. Прежде чем это воспоминание о доме сумело окончательно перенести юношу в Хейхолд, его внимание снова привлек Бинабек. Он быстро наматывал шерсть на толстый конец стрелы, пока он не превратился в мягкий шерстяной шар. Кончив, он втолкнул обработанную стрелу в полый посох, спрятал все остальное в кожаный мешочек, положил его в пояс и протянул разобранный посох Саймону. «Поноси это, пожалуйста», — сказал он. «Я не вижу здесь много птиц, но они скоро будут начинать ловить насекомых. Может быть, мы будем вынуждены поужинать белкой. Впрочем, они тоже имеют отменный вкус», — поспешил он объяснить, когда они переступали очередное упавшее дерево. «Но, конечно, охота на птиц приносит очень больше тонкого переживания. Когда стрела ударит, ты поймешь. Я думаю, что меня так трогает то, что они летают, и еще то, как бьются их сердечки». Позже, по тихий шелест весеннего вечера, когда Саймон и маленький тролль уже бездельничали у костра, переваривая великолепный ужин, двух голубей и жирную белку, Саймон размышлял над тем, что сказал Бинабек. Странно было обнаружить, как мало ты знаешь о ком-то, кого уже успел полюбить. Как мог тролль испытывать такую нежность к тем, кого он собирался убить? «Я, конечно, ничего такого не чувствовал к этому проклятому леснику», — думал он. «Он наверняка убил бы меня, не задумываясь, как и ситхи». «Убил бы? Поднял бы он топор на Саймона?» «Может, и нет. Ведь он думал, что ситхи — демон. И потом он повернулся к Саймону спиной. Люди не ведут себя так неосторожно со своими врагами. Он просто не ждал нападения». «Интересно, у него была жена?» — внезапно подумал Саймон. «Были у него дети. Он был очень злой человек. Да, но у злых людей тоже бывают дети. У короля Элиаса, например, есть дочь. Огорчилась бы она, если бы убили ее отца? Я бы, конечно, нет. Но я и не огорчаюсь от того, что убит лесник. Но мне было бы жалко его семью, если бы они нашли его мертвым в лесу. Надеюсь, что у него не было семьи. И никого у него не было. И жил он один в лесу, сам по себе. Один в лесу». Саймон вскочил, объятый ужасом. Он совсем позабыл об осторожности. Один, совсем один, абсолютно беспомощный. Но нет, рядом сидел Бинабек, напевая что-то про себя. Саймона охватило пронзительное чувство благодарности к доброму троллю. «Спасибо вам за прекрасный ужин, Бинабек». Тролль обернулся к нему с ленивой улыбкой. «Он дан на благо. Теперь ты видел, что может сделать южная стрела. И, может быть, ты хочешь учиться их использовать?» «Конечно». «Очень хорошо. Тогда я буду показывать тебе завтра. Я думаю, тогда ты будешь доставать нам ужин». «Как долго?» Саймон отыскал подходящую палку и поворошил угли. «Как долго будут совпадать наши пути?» Тролль закрыл глаза и откинулся назад, почесывая голову. «О, по крайней мере, некоторое время, я думаю. Ты идешь в Наглимунд, верно? Что ж, у меня есть уверенность, что мы будем путешествовать вместе, по крайней мере, большую часть пути туда. Это благоприятно?»
«Да, да».
Саймону полегчало. Он тоже откинулся назад, протянув к костру босые ноги. «Как бы то ни было, — сказал рядом с ним Бинабек, — я все еще не могу понимать, почему ты желаешь идти туда. Я слышу слова, что крепость Наглимунд готовится к войне. Я слышу разговоры, что Джошуа, принц, о котором разговаривают, что он исчез повсюду, где я путешествовал, имеет там убежище и питает надежду иметь битву со своим братом-королем. Ты не знаешь этих разговоров? Почему, если мне можно спрашивать, ты идешь туда?» Безмятежное спокойствие Саймона моментально улетучилось. «Он только маленький, — упрекал себя юноша, — а не глупый. Я мало что знаю о таких вещах, Бинабек. Родители мои умерли, и... «И у меня есть друг в Наглимонде, орфист. Все это правда, но вот убедительно ли это звучит?»
«Хм...» — Бинабек не открывал глаз. «Я думаю, что бывают очень лучшие места для путешествия, чем крепость, в которой ждут осады. Тем не менее, это очень храбро — идти в путь одному, хотя храбрые и глупые часто живут в одной пещере, как мы говорим. Я думаю, если твоя цель окажется непредпочтительной, ты можешь прийти и жить с нами, кануками.
Огромным башнеподобным троллем ты будешь!» Бинабек засмеялся высоким беззаботным смехом, как брончливая белка. Саймону оставалось только присоединиться к нему, несмотря на некоторое нервное напряжение, все еще не оставившее его. Костер прогорел, и последние угли едва мерцали. Лес стал туманной, непроницаемой стеной тьмы. Саймон поплотнее закутался в плащ. Бинабек рассеянно наигрывал на флейте, задумчиво глядя в фиолетовое пятно неба между верхушками деревьев.
«Смотри», — сказал он вдруг, указывая флейтой куда-то в ночь. «Ты видишь?»
Саймон наклонился к троллю, чтобы лучше понять, куда он указывает, но ничего не увидел, кроме скопления звезд.
«Ничего не вижу».
«Как, ты не видишь сеть?»
«Какую сеть?»
Бинабек странно посмотрел на него.
«Разве они ничему не научают в этом замке? Сеть Мезумииру!»
«Кто это такой?»
«Ага». Бинабек снова уронил голову на траву. «Звезды — это скопление, которое ты можешь видеть у тебя над головой. Это сеть Мезумииру. Говорят, что она раскинула ее, чтобы ловить в нее своего мужа, Исики. Он убежал. Мы, кануки, зовем ее Шедда, темная мать».
Саймон посмотрел вверх на тусклые звездные точки. Можно было подумать, что прохудилась черная ткань, отделяющая светлый арт от прекрасного мира света. Сощурившись, он старался выделить какие-нибудь контуры из беспорядочного скопления звезд.
Они почти не видны.
Небо не ясное, ты прав. Говорят, что Мезумииру хорошо любит такие ночи. Она питает страх, что блеск драгоценных камней на ее сети испугает Исики. Однако очень часто бывают облачные ночи, а она все еще не может его поймать.
Саймон прикрыл глаза.
Мезумииру, лунная женщина.
Но вы сказали, что ваш народ зовет ее Шедда?
Правильно, мой народ зовет ее Шедда. Она мать всего, как верят кануки.
Саймон немного подумал. «Тогда почему вы зовете это, — он показал пальцем, — сетью Мезумииру? Почему не сеть Шедды?» Бинабек улыбнулся и поднял брови.
«Хороший вопрос ты задаешь. Мой народ зовет ее так, они говорят «одеяло Шедды». В это время я много путешествую и узнаю новые имена. И первыми здесь бывали ситхи. Очень давно они называли эти звезды».
Некоторое время тролль и Саймон в молчании рассматривали почерневшее покрывало над миром.
«Я знаю», — неожиданно сказал Бинабек, — «я буду петь тебе песнь Шедды. Или, очевидно, маленькую часть песни. Она очень-очень длинная. Могу я запеть для тебя?»
«Да», — Саймон укутался в плащ. «Пойте, пожалуйста».
Кантака, тихо сопевшая в ногах у тролля, подняла голову, чтобы посмотреть по сторонам, и тихо зарычала. Бинабек тоже огляделся, слегка прищурившись. Убедившись, что все благополучно, Кантака ткнула Бинабека огромной головой, устраиваясь поудобнее, и закрыла глаза. Бинабек погладил ее, взял флейту и сыграл несколько пронзительных нот.
«Готовься», — сказал он, — «что это будет только сокращение всей песни. Я буду давать объяснение вещей. Мужа Шедды ситхи зовут Исики. Мой народ зовет его Киккасут, он господин всех птиц».
Тролль запел торжественным высоким голосом, странно мелодичным, как голос ветра в вершинах деревьев. В конце каждой строфы он делал паузу, играл на флейте нечто, напоминающее мелодии волынки.
«Ревет поток у пещеры Тохуга, у сияющей пещеры в небесах. Шедда придет там, темная дочь повелителя небес, бледная темноволосая Шедда. Летит король птиц по дороге звезд, по сияющей дороге звезд. Вот он видит Шедду. Киккасут видит прекрасную Шедду, клянется, что заберет ее. «Отдай мне дочь, дочь, что придет в пещере, дочь, что придет тонкую нить», — говорит Киккасут. «Я сумею красиво одеть ее, одену ее в блестящие перья». Слушает Тохук, слушает эти сладкие слова, слова богатого короля птиц. Думает Тохук, отдает Шеддо свою дочь, старый жадный Тохук. «Итак», — объяснил Бинабек своим обычным голосом, — «старый Тохук, повелитель небес, продает Шеду, свою дочь, Киккасуту, королю птиц, за накидку из блестящих перьев, с помощью которой он хочет делать облака. Тогда Шеда отправляется вместе со своим мужем в страну за горами, где она стала королевой птиц. Но это не приносит Шедде очень много счастья. Скоро Киккасут, он избегает Шеду, приходит домой и только ест и ругает». Тролль тихо засмеялся и вытер конец флейты о свой меховой воротник. «Ох, Саймон, это всегда бывает очень длинная история. Хорошо, Шедда идет к очень старой женщине, и она говорит ей, что она поймает Киккасута обратно, если будет рождать ему детей. Шедда берет волшебство от старой женщины из костей ложного следа и черного снега, и тогда она может зачать, и тогда она рождает 9 детей». Киккасут, он слышит об этом, и он шлет ей весть, что заберет детей к себе, чтобы вырастить хорошо, и они станут птицы, а не бесполезные лунные дети. Шедда слышит это, и она спрятала 2 очень младших. Киккасут пришел и спрашивает ее, где еще 2 ребенка, и она сказала, что они болеют и умирают. Тогда Киккасут забирает других и уходит, и Шедда проклинает его. И он снова запел. Киккасут улетает. Плачет, плачет Шедда, плачет о горькой потере. Отняли ее детей. Всех, кроме 2 спрятанных. Всех, кроме Лингита и Яны. Внуки повелителя небес, близнецы лунной женщины, спрятанные, бледные, Яна и Лингит, спрятаны от жестокого отца, и мать сохранит их бессмертными. «Ты видишь?» — перебил себя Бинабек. — Шедда не хочет, чтобы ее дети умирали, смертные, как птицы в небе, потому что они становились ее миром. Рыдает Шедда. Рыдает, преданная и одинокая. Одинокая страшную месть замышляет она. Она берет драгоценности, драгоценные украшения, подарки Киккасута, и ткет, сплетая их вместе. На вершину горы, высокой горы, взбирается темная Шедда. Шедда несет сотканное одеяло, она кидает его на ночное небо, кидает ловушку для своего мужа, мужа, который похитил детей Шедды. Бинабек напевал без слов некоторое время, покачивая головой. Наконец он опустил флейту. «Это песнь невозможной длины, но она говорит о самых важных вещах. Потом она говорит о Лингите и Яне, которые должны выбирать смерть луны и смерть птицы, потому что луна умирает, но потом приходит такая же, как была обратно. Птицы тоже умирают, но они оставляют такие же в яйцах, чтобы молодые жили вместо них. Яна, так думают тролли, выбрала смерть луны и была матриархом, а это значит бабушкой, матриархом ситхи. Смертные, как я и ты, друг Саймон, происходят от Лингита. И это тоже длинная, очень длинная песнь. Ты захочешь ее услышать когда-нибудь?» Саймон не ответил. Песнь луны и нежное прикосновение мягкого крыла ночи быстро убаюкали его.